Сегодня в студии иродиакон Иоанн и руководитель миссионерского проекта «Под солнцем» Василий Яцкин. Наша программа, как раз миссионерская «Под солнцем», она имеет беседу с солдатами, с военными, с офицерами. И сейчас уже объезжено множество военных частей, и хочется вспомнить, как это все начиналось. А начиналось это неожиданно. Вот сейчас передо мной лежит диск, на котором написано «Под солнцем. Любовь и кровь». «Любовь и кровь» называется наша беседа с военными. Но когда-то я даже не думал о том, что буду перед ними выступать. Началось все с того, что меня самого интересовал вопрос. Христос сказал «не убий». Тогда почему священник освящает оружие? Это очень часто сектанты задают людям на улице такой вопрос. Иногда они проникают и в армию, и там начинают. Как вы, ребята, могли пойти в армию взять оружие, если на самом деле Христос сказал «не убий»? И вот тут мы встаем перед вопросом, так действительно ли не надо держать оружие в руках и не надо служить в армии? И группа клириков и мирян помогла мне ответить на мои провокационные вопросы в свое время. Я их записал, и вот так получился задел к будущей беседе с войсками. Была еще таинственная история с благословением, но об этом как-нибудь в следующий раз. И вот в Иркутске в октябре 2005 года владыка Вадим благословил поехать меня к наркоманам в тайге. Дело в том, что, чтобы наркоманы отучились принимать наркотики, их надо не только физически очистить от наркотиков, но и душу их очистить, потому что это болезнь духовная. Важно поселить их в то место, где они будут в отрыве от всей той среды, в которой они варились до этого. Строят в тайге такой центр реабилитационный с помощью еще отца Анатолия Берестова, который регулярно курирует этих батюшек в Иркутске. Строит без электричества, строит в тяжелейших условиях. И очень поздно, когда уже меня туда привезли, я обнаружил, что свой фильм-то я показать не могу. А я привык с фильмом ездить, вот который у меня снят, про самоубийцу Курта Кобейна группы «Нирвана» и Полину Осетинскую, нашу русскую пианистку. А тут нет электричества. Значит, фильм включать нельзя, и надо срочно как-то провести беседу. Раз уж пригласили, раз уж владыка благословил, раз уж привезли. И вот тут я отчаянно взмолился. Я помню, что я ушел побродить немножко среди этих высоких, огромных таежных деревьев и стал молиться: «Господи, открой мне, о чем сейчас говорить с этими людьми? Ведь я потом от них уеду в теплую московскую квартиру, а они останутся здесь, продолжать строить этот реабилитационный центр в тяжелейших условиях. И хоть они и бывшие наркоманы, но им-то тяжелее, чем мне. О чем же мне с ними говорить?» Единственное, что у меня было, это был вот этот конспект записанных ответов клириками и мирянами по вопросу службы в армии. Там очень интересно. Там о богатырях, там о Суворове, об Ушакове, об Александре Невском. И решил я на эту тему с ним поговорить. У батюшки спросил благословение, и вот мы приступили. Не могу сказать, что был какой-то сильный эффект. Наркоманы бывшие молчали. Это был для меня важный опыт. Меня предупредили потом духовно-опытные люди. Мгновенный эффект беседы, шибкое возбуждение публики – это на самом деле неудача миссионера. Уйдешь, и сказанное тобой забудется. Настоящие семена прорастают медленно. И вот через несколько дней, вернувшись в теплую московскую квартиру, я получаю письмо по электронной почте от воспитательницы этого реабилитационного центра. «Василий, после вашей беседы три парня, которые хотели сбежать, покаялись и вернулись. Они были на беседе с вами». Ну, конечно, это не я такой хороший, это милость Божия, безусловно. Но вы знаете, я стал пытаться понять, что же произошло, что в этой беседе их так задело, что они решили не бросить всю эту тайгу и пойти обратно в свою среду, а почему они все-таки покаялись и вернулись. К общему выводу пришли, когда я переписывался вот с этой воспитательницей, что секрет воздействия этой беседы – призыв к подвигу. То есть тема была военная, тема была подвиг. Рассказывая о русских богатырях, о русских воинах, о военачальниках, которые отдали душу свою за други своя, в этот момент как-то между делом вот Господь вразумил им сказать: «Вы не только спасаетесь сами от наркомании в этом лесу, а строите убежище для своих братьев, что придут после вас. Вы строите тем самым храм собственной души, еще и делаете вклад в возрождение России». Вот, может быть, это именно их задело. Потому что человеку сейчас в современных условиях очень важно почувствовать себя героем, от которого что-то зависит. Самые интересные богословские размышления могут не затронуть в душе тех струн, которые затронет призыв к подвигу. И, в общем-то, если мы посмотрим на наш народ, то ведь русскому человеку сложно жить ради благополучной экономики. Разве можно умереть за экономику? А ради Христа, за други свои, ради Святой Руси – совсем другое дело. Кстати говоря, наверное, поэтому мы можем с вами заметить популярность ролевых и виртуальных игр компьютерных у молодежи, потому что там они играют роль некоторых героев, суперменов, они вступают в борьбу со злом, они виртуально его побеждают, и таким образом некий паразитизм выпускающих эти компьютерные игры существует на молодежных чувствах жажды подвига. Вы согласны со мной?
Василий, ну а если у человека уже совсем душа отдалилась от подвига, забыла, что это такое, и совсем не чувствует, что такое искренность, каким образом попытаться ее пробудить? Многие люди пытаются достучаться до сердец, но слышат в ответ только абсолютно безучастие. И существует в современном обществе некий снобизм. Если человек испытал опыт в прошлом достаточно серьезный, например, уголовный, и от подвига совсем уж отдалился, то как вы думаете, можно было бы?
А вы знаете, в коллективе есть одна очень важная струна. Это жажда человека реабилитироваться. Человеку очень хочется все-таки завоевать уважение и к себе достойное отношение. В этом, конечно, мы понимаем, что существует и примесь гордости, и тщеславия, но если она потом очистится, и человек сотворит свой подвиг ради того, чтобы себя реабилитировать в глазах других, то кто знает, может быть, он почувствует вкус настоящей любви? Ведь страшнее, если он вообще не двинется в эту сторону, нежели он останется на том же месте, на котором был. Когда мы узнаем прошлое Александра, Матросова или каких-то других героев, мы выясняем, что иногда в своей военной части, в своем коллективе, они, в общем-то, были далеко не образцовыми военными. Они далеко не были самыми лучшими по поведению и так далее. А в итоге, когда возникает момент, они идут на подвиг. И двоечники, вы знаете, очень часто более восприимчивы к богословию, к открытиям. А во-вторых, вы знаете, на самом деле души не такие загрязненные, как нам кажется. Вот у меня был в этом смысле совершенно потрясающий опыт. Мураново — это такое удивительное место, поместье Тютчевых и Боротынских. В этой усадьбе сохранили храм. Они были верующими людьми. И храм потом сохранил всю усадьбу, потому что когда большевики хотели его разрушить, он все равно остался. И вот сейчас там служит батюшка, отец Феофан, который крестил около 3000 солдат. Летает без конца в Чечню, он по-настоящему по-отечески заботится о солдатах. Беседы на темы о Боге он, например, проводит в непринужденной обстановке. Он приезжает в военной части с коробками конфет, печенье, с тортиками, ставит это все на стол, берет гитару с собой обязательно. И ребята что-то поют, а он им потихонечку рассказывает между делом о праздниках, о Господе. И получается такой очень-очень теплая такая трапеза. Тем более, что солдатам очень не хватает сладкого в военных частях. И иногда те конфеты, которые он приносит, они делят потом на 6-7 частей, если их привезли недостаточно. И у него в храме около 300 мощей святых. Это удивительный совершенно и батюшка, и храм, и вообще история удивительная. Об этом человеке можно отдельно рассказывать. И вот смотрите. Меня выпустили на полк ребят, Софринская бригада оперативного значения МВД впервые. Я оказался лицом к лицу перед целым актовым залом огромного ДК. Но еще и завтра этих ребят отправляли в Чечню. Вот что я могу им сказать, московский интеллигент, этим ребятам, которые действительно, в общем-то, предписаны на подвиг сейчас. Завтра им его, может быть, придется сотворить. Был подготовлен видеомагнитофон, проектировали на весь экран те фрагменты, которые мы показываем во время беседы. Это замечательный художественный фильм об Александре Невском, цветной, не тот, который был черно-белый, а цветной, в котором Борис и Глеб с того света за ним приходят. И солдаты визуально видят, что воин Христов не умирает, он обретает вечность. И вот, вот знаете, здесь было настоящее испытание. Если говорят, что понюхать пороху, я не нюхал, конечно, пороху, но в этот момент было действительно такое боевое крещение. Я рассказывал им о русских воинах, о святых. Я рассказывал об Илье Муромце, о том, что он на самом деле существовал. Не мог понять, почему часть солдат дремала. Усиленно громко будил их. Знаете, вот так нарочито. То есть я видел, что вот эта часть зала дремлет. Я подходил туда и говорил, и вот гроб в Советском Союзе с Ильей Муромцем вскрыли! Специально, знаешь, чтобы они все вздрогнули.
А солдаты просто не выспались до этого.
Конечно, мне потом только объяснили, что после маршировки на плацу их в теплом доме культуры, конечно, клонит в сон. Есть такая песня, да, «Соловьи, соловьи, не будите солдат». И вы знаете, в этот момент я не понял, что надо себя вести немножко по-другому. Не надо их насильственно будить. Надо продолжать рассказывать, что я сейчас и делаю. И вы знаете, удивительный момент происходит. Мы призываем святого Александра Невского, рассказываем о нем и показываем фильмы с ним. Мы призываем Илью Муромца, мы призываем Суворова, мы призываем Ушакова, еще великих русских героев, того же воина Евгения Родионова. И вы не представляете, в какой-то момент я вижу, что они просыпаются. Они начинают слушать без моего химического воздействия, психической атаки. Что-то такое в них пробуждается, и даже, знаете, я заметил в некоторых залах такой эффект. Просыпается один солдат, вдруг он услышит про воина Евгения Родионова или про Илью Муромца, и он толкает локтем своего там: «Вань, послушай!» Вы знаете, вот выше этого эффекта просто невозможно пожелать. Я теперь уже, как в той песне, стараюсь не будить солдат, пока они спят. Но, конечно же, испытание души, которое они претерпевают в армии, очень серьезно. Вот приезжает мать с едой домашней, и так тоскливо становится, хочется домой, хочется из этого барака, из этих условий обратно в теплую ванну. И здесь, конечно, вот та самая борьба, которая у человека идет между телом, душой и духом. Когда душу тянет и тело тянет обратно, и, наверное, только напряжение духа. Вот как вы на этот счет думаете, мальчик?
Ну, я думаю, что борьбы-то, конечно, не должно быть между телом, душой и духом в идеале, а должна быть гармония. А по неумению человек, конечно, начинает бороться сам с собой. И здесь просто, наверное, неопытность сказывается у солдат. Порой их просто некому научить. Очень мало у них возможностей получить эту самую духовную пищу. И поэтому солдаты так восприимчивы, когда какой-либо человек просто хотя бы немножко дерзает на то, чтобы не учить их, а просто вспомнить вместе с ними о том славном прошлом, которое было в Святой Руси, и не только о прошлом, а подумать о том, каким образом подвиг мог бы вести не к какому-то мифическому светлому будущему, а к настоящему Царствию Божьему.
И не победе компьютерной игре.
Да, как Царствию Божьему, которое бы осеняло и землю.
Вот вы очень точно сейчас сказали, вспомнить вместе с ними, не учить, а вспомнить вместе с ними. Вы знаете, вот самые большие, ну, если я могу вообще говорить о каких-то удачах, если хотя бы солдатики выходят или офицеры выходят из зала, немножко видишь на их лицах некое просветление, то это именно тогда, когда удается достичь вот этого воспоминания. Ну и, конечно, вы правы, некому иногда бывает элементарно рассказать о том, что такое исповедь, что такое причастие. Вот сейчас у меня уже есть опыт. Ко мне подошел один солдат и сказал: вы знаете, вот вы сказали, что всех тянет сразу домой, когда там от теплой еды, от приезда мамы. Вы знаете, а вот мне удается это переживать, потому что мне отец сказал перед армией: обязательно сходи, исповедуйся и причастись. Я тогда еще не понимал даже в этом толком ничего, мне пришлось читать книжки, познавать это, потому что отец был верующий, а я пока нет. Но когда я исповедался и причастился и пошел в армию, совершенно по-другому течет служба. И я вижу, как иногда душевно-телесно тяжело моим соратникам, а мне легче. И, конечно же, стараешься рассказывать им о причастии, что это такое. Конечно, не во всякой аудитории. Там, где ты чувствуешь вот это определенное воцаряется милостью Божией, иногда благоговейное внимание, там удается рассказать о тех чудесах, которые связаны с причастием, и через это объяснить, что к чему. Потому что иногда и батюшке-то тяжело объяснить, что такое причастие. Я был в одной военной части, где каждый вечер с солдатами беседует батюшка. Почти каждый вечер. И вот начинается наша беседа, и батюшка дико нервничает. Я потом у него спросил: батюшка, а что вы так нервничали? Василий, ну это же для меня экзамен, ты начинаешь вопросы в зал задавать, а они начинают у меня тут ничего не отвечать, понимаешь ли. Значит, получается, что я их не научил. Ну, на самом деле, я его успокоил, что его солдаты как раз-таки отвечали все достаточно правильно. Дело в том, что моя беседа обязательно построена на диалоге. Нельзя только разговаривать. Надо обязательно еще знать уровень аудитории, и надо, конечно же, вовлекать их в беседу. И какие бы они ни были уставшие, но все-таки темы подвига, тема отдания жизни за други свои поднимаются. Понимает в них иногда жажду пообщаться, может быть, где-то подискутировать, может быть, чем-то не согласиться. И это, конечно, очень радостно. Но, несмотря на то, что батюшка приходил к ним каждый вечер, он, быть может, говорил им о причастии такими словами, что они не могли понять, что это такое. И вот здесь помогает рассказ о тех чудесах, когда святые люди или же просто подвижники видели реально, что на престоле во время совершения бескровной жертвы действительно заколается Христос. И вот эти моменты, они очень доходчивы, они очень вразумительны. Но, конечно, тут меня благословили только рассказывать это в те моменты, когда действительно ты видишь, что контакт с аудиторией состоялся. Потому что очень опасно, конечно, метать бисер перед свиньями и говорить о таких святых вещах, когда, допустим, ну, тебя абсолютно не воспринимают.
Наши радиослушатели могут подумать, а зачем? Там мы здесь в эфире обсуждаем, как нужно миссионерствовать, как нужно обращаться к людям. Если какой-то из наших братьев занимается делом Божьим, то мы должны быть вместе с этим человеком. Мы должны представлять себе, что ему очень трудно. Каждый человек имеет некую индивидуалистическую настройку и может сказать что-то субъективное, свое, а не церковное, не соборное. И мы должны особенно молиться о том, чтобы Господь даровал эту самую соборность тому брату или той сестре, которая обращается, подобно вам, к какой-то аудитории. Во-первых, кроме того, каждому Господь дает таланты свои. И если какому-то из наших братьев дан талант обращаться к людям, ведь надо ему всячески помочь. Кто чем может помочь? Один может помочь финансами, один может помочь добрым словом, а большинству людей достаточно, наверное, помочь молитвой. Кто еще обратится к людям, если какой-то человек не выскочка, тот, который самовыказыванием занимается, а тот, который просто пытается вспомнить о том, что это его же братья, его же родные души, это же единый русский народ, потомки той той самой Святой Руси, из которой мы все вышли, что мы все едины на самом деле. Родственники каждого человека находятся в армии. И родители не могут быть с ними, но от них может быть некий уполномоченный. Вот если церковь верит своим миссионерам, то может быть очень интересный результат единства, объединения народа.
Действительно, ведь мы все едины, мы все родственники, потому что все приходим к чаше, значит, мы все братья и сестры. И, батюшка, я очень вам благодарен, что вы затронули эту тему, потому что помощь действительно нужна. Батюшкам очень тяжело прорваться в некоторые военные части. И вот тут вот как раз-таки активные верующие миряне очень помогают. Например, нашу вот эту военно-патриотическую беседу сейчас стали приглашать и в старшие классы, старшеклассникам 10-11 классы, и в вузы. Не то чтобы там обязательно, потому что надо служить некоторым из тех, кто учится сейчас в школе или в вузе, а еще и потому, что про святое воинство, про Святую Русь, про постулаты веры нашей православной не знают и многие школьники, и многие студенты. Поэтому здесь, если найдутся те миряне, которые пригласят нас в те вузы, где учатся их дети, или в те школы, то мы будем очень благодарны за это, потому что это возможность напомнить людям о Христе. Это очень важно, чтобы мы не остались в стороне. У нас в семьях родственники, которые не воцерковлены, мы к ним должны искать подход. Мы должны думать о том, как их воцерковить. Мы же все призваны быть в какой-то степени апостолами, не ставят свечу под кувшин. Мы все это знаем. Как бы это все относится к той молитве, которую и радиакон Иоанн читает в конце каждой нашей передачи, батюшка, вы читаете молитву о призыве как раз жнецов.
На жатву Божию.
На жатву Божию, да. То вот этот пункт абсолютно относится к вашей молитве. Я хотел бы вернуться, если можно, к теме внутренней брани и внешней брани у военных.
Конечно.
У многих из нас, например, у педагогов, например, у психологов, у врачей, у тех людей, которые имеют социальную профессию, связанную с общением с людьми, часто возникает вот этот стык внутренней брани и внешней брани. Им приходится не только внутри себя отслеживать поползновения страстные, но и иметь дело с людьми и с их поползновениями, и с их какими-то поступками. Вот у военных это просто такой яркий пример, когда и внутри надо бороться, и снаружи надо бороться. И отец Дмитрий Смирнов замечательно сказал, что внутренняя брань и внешняя брань, они не отменяют друг друга. Как некоторые, к сожалению, сейчас православные думают, что вот, надо только молиться, поститься, и если извне какие-то искушения, то надо лишь больше замыкаться в себе, все больше внутри жизни своего прихода, а с внешним миром не надо ничего иметь и воевать за православие, за то, чтобы люди приходили в храм, не надо.
Для тела нужна своя одежда, для души своя.
Да, да, но это как-то вот отрицается, к сожалению. В этом смысле отец Дмитрий замечательно сказал, что русский человек на самом деле собирает силы, мобилизуется подлинно и объединяется только при наступлении врага. Вот когда он понимает, что есть конкретно враг, против которого надо бороться, вот тогда он мобилизуется. И мне кажется, с этих точек зрения, те год или два, которые человек служит в армии, это возможность ему понять, что он воин Христов, понять, каково это, и даже если никогда не будет войны, и дай бог, чтобы ее не было, это школа воинская, она очень важна. Как в домострое, да, написано, наказывать детей нужно без гнева, любить врагов и вместе с тем пресекать их натиск. Мы знаем, что богатыри бились без ненависти друг к другу, чтобы выявить, кто перед Богом сильней. Не в силе Бог, а в правде. И кто выходит на поле брани с ненавистью, с оголтелой, вот с каким-то оголтелым чувством в атаку, тот проиграет.
В свое время викинги наедались мухоморов и шли в атаку. А теперь, к сожалению, русские воины, как когда-то ехал в поезде и видел двух контрактников, которые беседовали о чеченской кампании, в которой участвовали, они вспоминали о том, что не могли солдаты иначе воевать, как только лишь накурившись или же напившись. Получается, сейчас других возможностей напитаться энергией, настоящей энергии, нету. Поэтому отсюда мы видим величайшие проблемы и наркомании, и алкоголизма.
Вы знаете, огромная проблема. Вы потрясающую тему затронули. Ведь нам, христианам, надо рассказывать нашим будущим воинам, будущим нашим детям, которым служить. Надо рассказывать обязательно о том, что Господь дает силы и духа своего святаго для победы, а не надо его получать из всяких анашишных и героиновых источников. Очень печально, что вышел такой фильм «Девятая рота», где как раз и пропагандируется вот это. Солдаты, обкурившись анаши и совершив кучу разных других грехов, идут после этого в бой. Это настолько растлевающий фильм, что вот некоторые люди даже понять этого не могут. Мне солдаты рассказали, как один верующий афганец при них сломал диск с фильмом «Девятой роты». Они возмутились. Но когда он им рассказал, ребята, во-первых, это исторически вранье, потому что «Девятая рота» не погибла. И когда Бондарчуку-младшему задали вопрос, почему у вас в фильме все погибли, он сказал, это аллегория, у меня все поколение, дескать, погибло, вот я решил это проецировать на историческую ситуацию. Но дело в том, что молодые-то ребята смотрят этот фильм и думают, что вот, погибают ни за что, до этого в бой они идут, а обкурившись анаши, занимавшись блудом с одной и той же девушкой, да еще хуже того, они ей поклоняются. И вот этот момент действительно солдат иногда очень вразумляет, когда им говоришь: Сергей Бондарчук, отец того младшего Бондарчука, который снял «Девятую роту», снял в Советском Союзе «Войну и мир» в 60-х годах. Там не было компьютерных эффектов, поэтому советскую армию им шили костюмы царской армии, и они все кланялись, становились на колено перед Бородинским сражением. Вы помните, кому, да?
Да.
Божьей Матери Смоленской. И вот вы знаете, я сейчас просто хочу вычленить из этого фильма вот этот эпизод и показывать его в армии. И потом задавать вопрос. Ребята, а кому поклоняются в 9-й роте солдаты перед тем, как они идут на бой? Они поклоняются вот этой вот несчастной женщине, которой они все групповым способом. Так вот, получается, что все те заветы Святой Руси, святого воинства в этом фильме попраны. И люди идут совершенно с другой энергией.
Солдатам просто не из чего черпать. Может быть, не надо тут искать виноватых и правых. Вот эта самая благая, настоящая, истинная энергия Святаго Духа, она нуждается в том, чтобы институт миссионерства, он по-настоящему вырос, и не только вы, Василий, ездили, а чтобы и другие люди более осмысленно и четко загорелись этой идеей того,
что... И есть люди, поверьте мне, батюшка, не только я езжу, ездит и замечательный военный такой Курылев, замечательно совершенно он ездит тоже в армию, и Фазиль Израбеков, который выступал в нашей передаче, который крестился в 42 года, и он сейчас выступает перед армией, он говорит потрясающие вещи. И вы правы, здесь важно объяснить, потому что иногда неоткуда взять. И получается, что мы имеем 9-ю роту вместо «Войны и мира», так скажем. Вот у меня было в дисбате очень серьезное испытание, потому что когда я им сказал, вот посмотрите, там поклонялись Богородице, царские солдаты, а в 9-й роте блудницы. На что в дисбате тут же пошла такая волна. Ну и что? И классно! Ну и что? И меня выразумил батюшка в этот момент, как себя вести, потому что каждый раз заново учишься. Кому поклоняешься, тем и станешь. Вот тут они замолкают тут же, моментально. Вот, и, конечно же, есть хорошие фильмы, я хочу обязательно о них сказать. Это «Грозовые ворота», это «Честь имею», это «Марш-бросок», это «Прорыв». Вот в этих фильмах, хотя и нет, может быть, иногда такой, знаете, откровенно православной позиции, но, по крайней мере, есть достаточно чистый подход к подвигу.
То есть фильм можно поставить по-разному. Можно показать грязь и сказать, что из этой грязи никак не выкарабкаться. А можно показать грязь, но при этом показать и светлые небеса, к которым возможен переход.
Вот мы с вами мыслим единомысленно, и вопрос 9-й роты в том, что американцы, например, снимут фильм, где они победили, они такие сильные, покажут самые прекрасные моменты своей истории, или даже покажут Перл-Харбор так, что покажут его с героической точки зрения. А мы, к сожалению, уступаем в этом. Мы снимаем фильм «9-я рота», «Сволочи», «Живой», который, наоборот, разрушают, а не созидают. Хотят того режиссера специально или нет, это уже не мое дело.
Наверное, не хотят, они, наверное, просто не имеют опыта того самого свято-русского устроения.
И вот в этом смысле, конечно же, духовники в военных частях — это очень важное дело, как и сказал отец Дмитрий Смирнов. Это замечательный способ победить ту же дедовщину. Потому что когда ребята обиженные, которым вот действительно некуда свое горе, свою скорбь вылить, когда они имеют возможность исповедаться, и когда батюшка может, естественно, анонимно поговорить потом с полковником, с генералом и потихонечку эту ситуацию разрулить, ни в коем случае не методом доносов, конечно, да, а именно через то, что они узнают в исповедях, но не выдавая исповедь как таковую. Вот это очень важно. В царской-то армии мы имели таких капелланов, да, специально обученных военных священников, которые знали все моменты, как работать с солдатами. И в этом смысле я вам сейчас расскажу потрясающий факт о съемках сибирского цирюльника Никиты Сергеевича Михалковым. Когда я был в Костроме, и идут переговоры насчет моего выступления в Костромском училище химической защиты, куда актеров и солдат поместили вместе всех на 2-3 месяца, чтобы они по-настоящему сплотились, чтобы в фильме «Сибирский цирюльник» это действительно были настоящие царские солдаты, настоящие кадеты, а не просто липовое братство. И вот они жили 2-3 месяца в режиме устава царской армии. Сейчас я приезжаю в Кострому, звоню батюшке, который окормляет училище химической защиты, говорю: батюшка, расскажите мне немножечко о том, как же все-таки они жили вот 2 месяца по уставу царской армии. Он говорит: Василий, да мы так скорбим, так тоскуем. Я говорю: почему, батюшка? Да потому что всех людей после этого расформировали, и в результате некому восстановить этот порядок, который тогда был, даже на некоторое время. А что, батюшка, так хорошо было? Он говорит, да вы и представить себе не можете, когда утром солдаты вставали с молитвой, когда их учили о святом воинстве им рассказывали, когда они ходили в храм, когда они все вместе играли в эти замечательные игры, которые там были предусмотрены, которые формируют именно чувство команды, когда балы были прекрасные, когда их учили обходиться с женщинами, и уже при такой женщине уже не поматеришься, потому что тебя уже и телесно, и душевно, и через танец научили, что это дама, что с ней надо определенно обходиться. Это уже будут семейные отношения другие у этих солдат. И вот, пожив 2-3 месяца в уставе царской армии, мы совершили вот такую вот оплошность. Мы распустили всех тех людей, которые помнили, как это все было. И сейчас они тоскуют по тем временам, к сожалению. А в храме я был при этом училище химзащиты. Туда едва заходят 2-3 солдатика. Поставить свечку украдкой. Понимаете? Вот работа, к сожалению, после этого остановилась. Очень жалко. Хотелось бы пожелать какого-то воскресения вот в этой вот части.
Мы приходим к очень интересному выводу. Оказывается, патриотизм, подвиг, благородство — это все очень важные иконы, которым мы должны поклоняться ради Христа. Не ради, собственно, этих понятий, а ради Христа, который стоит за ними. И те, кто не верят в эти иконы, они не верят во Христа. Те, кто говорят, зачем нам все это прошлое, зачем нам все эти игры в подвиг, это якобы отжившее себя рыцарство. Нет. Рыцарство западное – это одно, а подвиг Святой Руси, превозможение тяжелейших проблем, которые имели наши предки, это совсем другая вещь. Настоящее благородство духовного человека – это совсем другая вещь. Если мы не будем верить в эти иконы живого Бога, то мы не дойдем до живого Бога, мы не спасемся. Очень важно верить, что мы не просто говорим с людьми о каких-то лубочных картинках прошлого, а то, что мы пытаемся пробудить в самих себе, во-вторых, к кому обращаемся, пробудить единство, соборность, святость, настоящую церковность.
Однажды меня батюшка потрясающе вразумил, который вот окормляет войска, он сказал: «Василий, а ты скажи когда-нибудь солдатам, что армия на земле — это пусть даже очень убогая, очень-очень грешная, но копия армии ангелов Божьих». Потому что у них тоже есть свои военачальники, архангелы, у них есть свое устройство. Попробуй поговорить с ними на эту тему. Я говорю, батюшка, ну как же я дерзаю на такие темы? Говорит, я тебя благословлю, попробуй. И вот вы знаете, произошло чудо молитвами батюшки. Я действительно им это сказал, зал замер. И я им начал говорить так очень осторожно. Я говорю, вы понимаете, конечно, командующие ангелами, они безгрешны. Архангелы, конечно, безгрешны. И невозможно полностью проецировать армию небесную на армию земную. Но мы с вами понимаем, что вот это послушание из любви, из понимания того, что надо слушаться. В армии начальник может ошибаться, но без послушания полный будет развал. Потому что командующий выступает как отец для воинов, царь как отец для народа. И вот недавно мы как раз выступали в высшем командном училище, и вот мы как раз и говорили с ребятами, понимаете, идеал командира – отец для солдат. Для него каждый солдатик – это его сын. Не просто подчиненный, которого он муштрует или что-то. Если в армии поймут, что армия на земле — это какой-то слепок, пусть даже очень, да, как мы сказали, грешный и очень тусклый, армия ангелов на небе, совершенно другое начинает быть отношение. Да и сейчас, в общем-то, даже когда они его не понимают. Лица молодежи в армии необыкновенно одухотворены. Центральное телевидение заказало одной женщине снять фильм про армию. Я недавно об этом узнал. И она стала искать массовку к московским актерам, которые должны были играть центральные роли военных в этой картине. И когда она стала выбирать массовку, чистые лица солдат были настолько одухотворены, что актеры московские на их фоне выглядели настолько загрязненные вот этим грехом, вот этим цинизмом. И поэтому она отказалась от этой истории. Она поняла, что она не сможет этот фильм снять. Это будет очередной сериал типа «Солдат», где там одни байки, какие-то там бесконечная клоунада, а настоящего задела нет. И у меня случился один раз тоже подтверждающий случай. Я выступал в одной военной части, и вот я вдруг ребятам говорю об абортах. Об этом потрясающем факте, что врач, обследовавший угнанных в Германию женщин из России в рабство, немцы ведь педантичная нация, они всех обследовать должны были. И вот этот врач пишет письмо Гитлеру. «Мой фюрер, я боюсь, что мы должны приложить немалые усилия, чтобы победить Россию. Она может нам и не сдаться, потому что 92% обследованных мной женщин – девственницы». Вот этот факт на солдат, конечно, действует очень серьезно, когда я им говорю, что наша нравственность — это наша обороноспособность. Но однажды я говорил об этом в таком узком кругу в маленькой военной части. Чем меньше военная часть, тем она сплоченнее. И я почувствовал, что ребята краснеют, когда зашла речь о каких-то определенных интимных взаимоотношениях. Я почувствовал себя неловко и ушел с этой темы. А потом батюшка мне сказал: «Василий, они на исповеди иногда признаются, что там, наверное, 60% девственников. Я говорю: «Батюшка, как? Мы же думали, что все, разврат пошел, поколение Пепси». Нет, Василий, на самом деле есть очень серьезный задел. В этом смысле они сохранились. Понимаете, вот этот вот сам момент, он сказал, что они в армии, они здесь более сохранны, чем на улице. Конечно, в тех военных частях, где нет каких-то внеуставных взаимоотношений, да, ну, это отдельный разговор. Этой дедовщины не так много, как они кричат, конечно. Сейчас же ведь специально хотят опорочить нашу армию, поэтому поднимают все эти такие темные темы, да, вот.
Но мы сейчас стали говорить о культуре взаимоотношений между людьми, о культуре послушания, о культуре к женщине, как именно к человеку, а не к источнику удовлетворения своих прихотей. Но многие люди, которые сейчас живут вне церкви, они этой культуры совершенно не знают. Если мы будем говорить о послушании, о благородстве в отрыве от вот этой самой культуры человеческих взаимоотношений, в отрыве от живого опыта того, что один человек сочувствует другому, и что вместе это сочувствие порождает еще более широкое сочувствие, культура церковных отношений переносится потом на отношения в обществе. И если у нас будет единая сплоченная церковь, то потом она сможет вернуть общество к нормальному, здоровому развитию.
Конечно, дух любви. Тут важен больше всего дух любви. Я вам скажу неожиданную вещь. Вот некоторые говорят: но ведь в войсках есть процент мусульман, да? Вот мне иногда задают вопрос. Вы приходите, вы говорите о православии, Василий. А как вот с мусульманами в военных частях? И вот здесь дух любви побеждает даже это. Если удается, милостью Божией, поймать вот эту волну и говорить, как вы говорите, вспоминая об опыте Святой Руси вместе с солдатами, то мусульмане с радостью приходят на эти встречи и беседы. Более того, они мне помогают. Они мне помогают русских постыдить. Хотите, расскажу как? А очень просто. Я теперь стал иногда это делать. В военной части. Я говорю: ребята, крепость нашего государства, крепость нашей семьи основана на заповедях Божьих. И есть заповедь Божия, которая касается родителей. Кто мне может ответить, какая заповедь? И вот так стыдно бывает смотреть, как русские ребята сидят наши и молчат. А мусульманин тут же тянет руку. «В хадисе Мухаммада сказано: рай под ногами твоей матери». Я говорю: совершенно верно. Как вас зовут? Ибрагим. Похлопаем Ибрагиму, потому что он, как представитель своего народа, знает заповедь Божью и знает, что мать – это святое, и что если почитаешь отца и мать, то продлятся твои годы на земле. А у нас, друзья, в православии то же самое, между прочим. И мы с вами должны понимать, что если ты кричишь на мать, поднимаешь на нее руку, то тогда будет тебе даже, знаете, у меня есть один фрагмент, который я показываю, где про воина Евгения Родионова идет рассказ, и там показан один парень, который предал православие, снял крест и принял ислам, так называемый, ну, ваххабитский ислам. И вот, знаете, мы очень-очень долго думали, а можно ли показывать этот кусочек в военных частях, когда там сидят мусульмане. Это очень опасная ситуация. Так вот, мудрый батюшка, который знает прекрасно вот это взаимоотношение, он сказал: «Василий, а ты перед этим фрагментом обязательно говори, что вот так нас с мусульманами и ссорят, потому что ваххабиты — это никакое не мусульманство, это секта чистой воды. И вот таким образом нас с мусульманами в войну и опускают». И вот вы знаете, каждый раз я делаю это предисловие, и даже если 15%, 10% мусульман в военной части, никогда не возникает каких-то ситуаций нехороших. Даже второй-третий раз приглашают в эту военную часть выступить перед другими батальонами или полками, потому что сами мусульмане понимают, кто такие ваххабиты и как нас друг с другом сталкивают на самом деле. И как мы будем жить в мире, если русские будут православными, мусульмане мусульманами, татары, да, так сказать, буддисты буддистами, евреи евреями, и будет у нас, у русских будет дух любви, настоящий дух любви, который никогда не поколеблет вот эту тонкую грань межнациональных отношений.
Всем известна пословица: «Нечем на зеркало плевать, коли рожа крива». Мы имеем ту армию, ту власть, которую заслуживаем мы как народ. И если человек не начнет себя чувствовать как представитель народа в первую очередь, а потом как представитель всего человечества, со временем, когда он научится сначала постигать себя частичкой народа, если он не научится, тогда он будет безуспешно критиковать свою армию, что там полный развал и никогда это не закончится. Он будет критиковать власть, он будет говорить, что во всех бедах виноваты какие-то внешние враги, что во власти только засланные люди, которые живут только на взятки и так далее. Но надо начинать сначала, надо начинать с корней, со своей традиции, с культурной, православной, патриотической, в том числе, традиции. И тогда будет по-настоящему созидаться тело, душа и дух единого государства, каждого человека как члена государства, а как идеал будет созидаться тело, душа и дух, все человеческие. И таким образом будет происходить спасение. Как мы неотвлеченно можем заботиться о своих теле, душе и духе, если мы не заботимся о вот таких вопросах, как патриотизм, как благородство, ну и в частном порядке не касаемся вопроса того, как живут наши братья, служащие в армии.
И завершая передачу, разрешите, как бы предваряя вашу молитву о жнецах, призвать наших радиослушателей по возможности помочь нам молитвой, или же, если кто знает каких-то военачальников, педагогов, которые работают с молодежью, которым не все равно, что будет у нас в будущем с нашими детьми, чтобы откликнулись и нам помогли, чем может, каждый может помочь. Спаси Господи.
Спаси Господи.